большой для вас малая садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малая садовая?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая садовая».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Малая садовая».
Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал.
С вами не раз говорили о кино, о художественном кино, о документальном, о мультфильмах. И вот сегодня мы с Сергеем Васильевым хотим рассказать вам о человеке, имя которого стало символом мультипликации – об Уолте Диснее.
Конечно, мы не диснееведы. К тому же об этом гениальном человеке написаны уйма книг, защищены диссертации и так далее и тому подобное. Мы просто хотим чуть-чуть напомнить, что когда-то, а именно в 1901 году, в семье ирландских переселенцев родился мальчик Уолт. Глава семьи, отец, занимался таким серьезным делом, как производство желе. В общем, у сыновей была вполне определенная перспектива. Но судьба распорядилась иначе и уготовила Уолту, можно сказать, вариант Золушки, или, вернее, или принца. Да.
Между размешиванием яблочного пюре мальчик успевал рисовать. И получалось у него довольно лихо. Кстати, да. Первые $8 он заработал именно тем, что нарисовал лошадь соседа. Портрет лошади безумно понравился, и он даже раскошелился. Уолт с детства безумно любил животных и мог наблюдать за ними часами. До конца дней он запрещал уничтожать их, даже если там белки или птицы выклевывали в саду все ягоды. Он говорил, что они не виноваты, что они так поступают. У них же нет денег, они не могут ничего купить, поэтому им приходится добывать пищу самим.
Ну, в общем, как только Дисней чуть-чуть подрос и даже смог устроиться, кем бы вы думали, сторожем, он тут же поступил в художественную школу. А потом на курсы газетных карикатуристов. Но учился всего лишь год, потому что началась Первая мировая война, и его взяли в армию.
Правда, там он тоже оставался художником и делал много зарисовок. Вернулся, в газете работы уже не было, была только должность рассыльного. Он устроился рассыльным. И тут судьба дала ему шанс. В одном отделе потребовался помощник художника. Его взяли, но отдел вскоре закрыли. Уолт не очень расстроился, так как у него вдруг проявились способности бизнесмена. Он со своим другом открывает контору «Дисней Аверкс. Коммерческие художники». Работали они здорово, и вскоре Диснея пригласили в кинорекламу. Он стал делать рекламные рисованные сюжеты. А было ему, между прочим, всего 19 лет.
Это к вопросу об акселерации.
Да.
И вот Дисней сделал первый свой важный эксперимент. Он сочинил фильм «Алиса в стране чудес», где совместил живую девочку с мультипликацией.
Да, мы видели этот фильм, это что-то необыкновенное.
И никто, конечно, из его современников не верил, что такое может получиться.
Но у Диснея получилось.
Так вот, Дисней рисует с утра до ночи, с ночи до утра. А надо сказать, что киноанимация в мире тогда только-только зарождалась. Она была, естественно, немой, черно-белой.
Да, это невозможно себе представить, чтобы мультипликация была немой и еще черно-белой.
Но была.
Вообще, он столько сумел сделать впервые. Конечно, можно сказать, что время было такое, что все открывалось и придумывалось впервые. Но ведь оно было таким для всех. Итак, после первых успешных попыток родился герой Микки Маус.
И можно сказать, что этот герой стал судьбой Уолта Диснея на всю его оставшуюся жизнь. Можно себе представить, что тогда творилось с детьми, да и не только с детьми, на просмотрах этих фильмов, если и сейчас от Микки нельзя оторваться. Он был популярнее президента, я имею в виду не Диснея, а Микки Мауса. За этого мышонка Дисней получил первого своего Оскара. Тут же, конечно, вокруг него образовались всевозможные дельцы, импресарио, да,
которые хотели воспользоваться,
ну, они сразу
его славой.
Конечно.
Другой бы так и выезжал на Микки Маусе всю жизнь. Но Уолт уже затевает музыкальные картины. Картинки, как он их называл.
Тоже эксперимент.
Да, где изображение и классическая музыка сцеплены просто невероятно. Танец скелетов на музыку Сен-Санса – яркий тому пример.
Да, и пример тому, как смело он подходил и к классической музыке, и к сюжету, да?
Да.
А, правда, его опыты были, естественно, непонятны очень многим. Например, тем же самым импресарио. Один из них телеграфировал ему: «Скелеты не пошли. Точка. Давайте больше мышей». Но остановить молодого художника было уже невозможно. А потом были другие фильмы. У Диснея, между прочим, уже образовалась целая команда, где все, так сказать, кидали по камушку, чтобы получилась гора. Была такая творческая атмосфера, что всем, вплоть до обслуживающего персонала, хотелось что-нибудь сделать. Например, знаменитую и потом переведенную на все языки мира песенку «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк».
Да, до сих пор она поется.
Конечно, да. Написал студийный музыкант Фрэнк Черчилл. Это был его первый опыт. Ну и потом, конечно, ободренный успехом, он уже писал музыку почти ко всем мультфильмам Диснея.
Да, и к знаменитой «Белоснежке» тоже. Кстати, оказывается, этот фильм «Три поросенка» был призером первого московского кинофестиваля вместе с такими фильмами, как «Чапаев», «Юность Максима», знаешь, и «Три поросенка». И там его фильм увидел Сергей Эйзенштейн. Дисней совершенно потряс его.
Так вот, когда у Уолта было уже 4 «Оскара» и прочих наград не счесть, он опять решил поставить на карту все. И рискнуть. В общем, он решил снять настоящий полнометражный мультипликационный фильм. Это действительно была революция. И его отговаривали все, все, кто мог.
А к тому времени, надо сказать, у Диснея уже была приличная студия. С 1932 года он открыл свою школу, и на студии работало более 100 художников.
В общем, очень солидная корпорация,
да,
уже. Однажды после работы он собрал ведущих художников, выдал им по 50 центов, что, кстати говоря, были приличные деньги тогда, и сказал: «Идите, хорошо поужинайте и возвращайтесь. Нам предстоит серьезный разговор». Когда они вернулись, Дисней рассказал им весь будущий фильм «Белоснежка». Сам все сыграл, спел, станцевал.
Словом, убедил. Художники поверили в его идею. Но весь Голливуд твердил, что он выжил из ума. Появилась даже статья «Глупость Диснея». Говорили, никто не высидит на мультфильме 1.5 часа, много цвета и звука утомит зрителя, и они через 10 минут уйдут. Но Дисней уже начал работу.
Сначала так называемые наброски вдохновения. Это художники рисовали свои фантазии на эту тему. Следующий этап, кстати, тоже впервые выдуманный Диснеем, история в карандаше. То есть художники рисовали карандашом последовательные кадры, которые потом все вместе просматривали и что-то меняли. Ну, в общем, такая репетиция в картинках.
Очень трудно было придумать героев. Например, чтобы найти Белоснежку, пришлось пересмотреть сотни живых девушек, пока не появилась та, на которую так похожа теперь нарисованная. Подробно изучались ее походка, движения. Также подробно искали голос. Дисней лично отслушал тьму певиц. Для того, чтобы они не отвлекали своей внешностью его от голоса, он сидел в отдельной комнате и слушал их по репродуктору. Среди тех, кто пробовался, была юная Дина Дурбин. Она почему-то не понравилась Диснею. И, наконец, он услышал тот голос, который полностью совпал с изображением Белоснежки.
Ну и, конечно, конечно, он хотел, чтобы весь фильм был насыщен какими-нибудь шутками.
Трюками.
Трюками, конечно. Впрочем, его художники были мастерами этого жанра, как и сам Дисней. Недаром он был бизнесмен настоящий. Кроме морального, он ввел еще и материальный стимул. Как потом рассказывали его художники, за каждую удачную шутку он платил $5.
Да, мы забыли сказать, что, начав снимать этот фильм, Дисней поставил на карту будущее всей студии и рисковал своим собственным капиталом. Он вложил все свои деньги и даже влез в долги. Но это не мешало ему очень скрупулезно относиться к этому проекту. Например, он обратился к лучшим в Европе книжным иллюстраторам, чтобы они нарисовали все предметы быта, мелкие детали этого быта и даже резьбу по дереву.
В общем, каждая группа художников четко следовала своим задачам. Одни рисовали героев, других — животных, третьи разрабатывали их поведение, ужимки. У каждого из героев был свой характер, привычки. Судьба, наконец.
Да. Но особую сложность представляла музыка. В течение нескольких месяцев художники и мультипликаторы работали вместе, ведь все песни, диалоги нужно было сделать до того, как будут сделаны рисунки.
Было написано 25 песен, Дисней выбрал всего лишь 8. Была составлена специальная диаграмма, отмеряющая отсчет музыкальных тактов, темпов, акцентов. Благодаря этой безумной работе было достигнуто идеальное слияние музыки и изображения.
Работа со светом. Да. Идет, например, Белоснежка, а в руках свечка. Так 15 вариантов сделали, куда падает свет и где тень. Каждый эпизод был отснят в карандаше, так как краски сразу использовать было дорого. Говорят, что художники к концу съемок совершенно серьезно относились к своим персонажам, переживали за них.
Когда обсуждали сцену, где Белоснежка, заблудившись в лесу, падает в яму, один из художников воскликнул:
«А это не опасно для Белоснежки?»
Да, все замерли и поняли, что дело зашло далеко.
Да, что
Но
ее все... принимают за реальный персонаж.
Ну и правильно, потому что они вдохнули в героев самое главное — чувства. Недаром на триумфальной премьере «Белоснежки», в сцене, когда гномы подходят к гробу, снимают шапки, становятся на колени, в зале все плакали, потому что зритель забыл, что герои-то нарисованные.
Величайшая глупость Диснея обернулась величайшим триумфом. Можно также подробно рассказывать о создании Бэмби, русалочки, Пиноккио. Кстати, я недавно узнала, что, оказывается, Сергей Прокофьев, когда был в Америке, подарил Диснею клавир Пети и Волка. И Дисней через какое-то время поставил этот фильм. Интересно бы его, конечно, увидеть. Для того, чтобы обо всем этом рассказать, потребуется передач 20. Но событие, о котором мы говорили в начале передачи, вернет нас к одному из самых, наверное, неожиданных фильмов Диснея. Этот фильм очень шумным образом перешел в новое тысячелетие.
Называется он «Фантазия». То, что сделал Дисней, действительно оправдывает название. Но для такого серьезного разговора нам потребуется специалист.
И поэтому мы пригласили в студию доктора искусствоведения Мирсаида Арифовича Сапарова. Но, наверное, прежде чем говорить о том фильме, который появился в 2000 году и был назван тоже «Фантазией».
Да, «Фантазия 2000».
Все-таки немножечко отправимся в 40-е годы. И что же такое был фильм «Фантазия», снятый в 40-м году?
Дело в том, что великий мультипликатор за свою долгую кинематографическую карьеру был удостоен невероятного количества наград на международных кинофестивалях, получил 29 Оскаров.
Боже мой.
Так много, как никто другой. Но из всех этих наград он более всего ценил Оскар, полученный за картину, снятую в 40-м году, «Фантазия», которая, к сожалению, у нас сравнительно мало известна.
Можно сказать, что почти вообще неизвестна.
Я счастливица, я видела этот фильм в конце 80-х. Он шел в кинотеатре «Ленинград». Это был первый фестиваль Диснея.
То есть как раз были... на волне перестройки.
Совершенно верно. И этот фильм тогда увидели наши зрители впервые. Фильм шел всего 2 дня.
Видели? Да, картина стоит особняком, безусловно, в творчестве Диснея, хотя именно этот фильм воплотил заветную мечту Диснея о таком слиянии изображения с классической музыкой, которая превращает мультипликацию в особый самостоятельный вид искусства. Надо сказать, что в 20-е годы ранний Дисней, как только появился звук мультипликации, стал использовать классическую музыку и пользовался ею с необычайной свободой, должен сказать. У него есть маленький очаровательный фильм «Каннибалы». Это маленькая крохотная 10-минутная картина об африканском племени, на которое нападает лев. Ну, вот такая вот
шутка.
Такая шутка, да. Но музыка там Жоржа Бизе, Кармен. Он, кстати говоря, полагал, что вот эта популяризация классических мелодий посредством мультипликации – это благое дело. Некоторые говорят, что вот это так своего рода адаптация, такая примитивная кичь. Но это не совсем так, потому что сами картины, конечно, совершенно как единство. «Фантазия» 40-го года. Четыре
музыкальных произведения, да?
Да. Одно из этих произведений – это картина на музыку Поля Дюка, ученик-чародея. Это сотрудничество Уолта Диснея и великого Леопольда Стаковского. Вот в этом фильме, о котором мы сегодня говорим, «Фантазия-2000», как дань преемственности и знак уважения к идее Диснея, этот старый фильм восстановлен и оцифрован, то есть в новое качество. И производит, кстати, наиболее ошеломляющее впечатление в этой удивительной картине, которая создавалась 9 лет, «Фантазия-2000».
9 лет?
Да. Это племянник Уолта Диснея, собрал большой коллектив, 8 мультипликаторов.
Видимо, это лучшие мультипликаторы.
Да, лучшие. И воплотил на экране 8 музыкальных произведений. Совершенно поразительно воплощен маленький шедевр Лис Пиги «Пини и Рима». Но опять то, что мы увидим на экране, ни к Пиниям, ни к Риму.
Ни к Риму не имеет отношения.
Никакого отношения не имеет, но производит впечатление сильнейшее.
Дисней, судя по всему, был невероятно музыкальным человеком, потому что тот редкий вкус, который наблюдается в его мультипликационных фильмах, будь то «Бэмби» или «Белоснежка».
И «Маугли» какой-то,
да, это не просто музыкальное сопровождение. Все известны эти «па-пам-па-пам-па-та-та-та-та-та-там». Все эти темы. Невозможно представить гномов без этих тем, но невозможно эту тему представить без гномов. То есть вот это вот единение в фильмах Диснея.
Thank you.
это мультипликация в стиле Диснея или это компьютерная мультипликация, которую мы сейчас в основном видим
вот в компании
Диснея?
Вот в том-то и дело, что этот фильм является своего рода ответом на бесконечные дискуссии, которые сейчас идут о том, что же все-таки компьютер или рука художника, что важнее. Здесь в каждом фильме мы видим очень четкую индивидуальную манеру, видим художника, мультипликатора, рисовальщика, но при этом используются возможности, которые предоставляет техника.
Я помню, вот когда я увидел ту старую фантазию, то мне это напомнило сны. Переплетается цвет, форма, музыка, и в то же время нет сюжета, а есть настроение, импрессион, как бы можно было сказать. Вот в новой это сохранилось?
Не только сохранилось, но и перешло, так сказать, в несколько иное качество благодаря возможностям, которыми обладает современное кино. Вот в этом фильме, о котором я говорил, не хочется говорить заранее, там есть эпизод, когда киты неожиданно выпархивают из океана и начинают парить в облаках. И кончается этот эпизод тем, что выясняется, что вот та вот среда воздушная, в которой они парят, да, прижились, это тоже океан, у которого тоже есть поверхность, через которую они вновь
выпархивают
уже в какое-то другое измерение. То есть это удивительное совершенно зрелище.
Это тоже большой полнометражный фильм.
Это большой полнометражный фильм. Но это фильм, который, ко всему прочему, стал мировым музыкальным событием. Благодаря тому, что занят в нем Чикагский симфонический оркестр под управлением Джеймса Левайна. Джеймс Левайн предваряет один из эпизодов. Сам, так сказать, появляется на экране.
Живой, не мультипликационный.
Да, живой.
Там же играет еще скрипач.
Да, занят. Скрипач, которого у нас знают только по записям до сих пор. Это гениальный Исхак Перельман. Говорят, что это скрипач номер один. И каждый эпизод еще предваряется каким-то комментарием, как правило, юмористическим. Либо это Энджело Лэнсбери, либо это Стив Мартин, Бет Миллер и другие звезды американского кино и шоу-бизнеса.
То есть они все, и эти оркестры, и музыканты выдающиеся, и кинозвезды, они откликнулись?
Но сделано это все очень весело, легко.
Духе Диснея.
Да, в духе Диснея. Это картина, которую можно назвать праздником. Особенно это видно в таких эпизодах, как «Фантазия в голубом».
На музыку Гершвина.
На музыку Гершвина, которая сделана удивительно. Я хочу сказать, что совершенно не случайно премьера фильма состоялась не где-нибудь, а в Карнеги-холле, где на премьере играл огромный симфонический оркестр, 150 музыкантов. Выступали ведущие солисты метрополитена Пера. Это было такое грандиозное шоу национального
масштаба. Преддверии начала нового столетия.
Да, нового тысячелетия.
Тысячелетия, да.
Сегодня часто ведь приходится слышать по поводу продукции компании Walt Disney Pictures не только
самые
в восторге, но и достаточно,
не самые лучшие,
да, достаточно критически.
Но они, видимо, перешли в какую-то давно уже фазу конвейера определенного и захлебываются,
да,
сами,
да,
же в объеме.
Да. И с грустью вспоминают о давних
штучных таких,
да, работах Уолта Диснея, где все делалось руками, где были очаровательные персонажи. Забавно, что в Соединенных Штатах отмечалось в свое время 70-летие Микки Мауса. Mm-hmm. Отмечалось очень широко по всей стране. Проводились банкеты, разного рода шествия, приемы. И когда выяснялся рейтинг Микки Мауса, то оказалось, что рейтинг его необычайно высок в национальном сознании, где-то рядом с космонавтами.
Президентом.
Любимыми президентами. Да. То есть вот Микки Маус – это такой герой,
конечно,
на все времена. И выразитель, как американцы считают, национального характера, если таковой имеется.
Неунывающий, улыбающийся, да, всегда, да, находящий выход из любого положения.
Ну и Дональд Дак и прочие, угу, персонажи, изобретенные Уолтом Диснеем, они, конечно, живут до сих пор.
Qui grand le grand méchant loup, c'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup, tra-la-la-la-la. Si jamais nous le rencontrons, fois de mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons, tra-la-la-la-la. Il y avait trois petits cochons, à la queue en tire-bouchon, qui lorsqu'on parlait du grand méchant loup, ne s'affolait pas du tout. Le premier joyeux vivant, avec du foin tout bonnement, en faisant titi, en jouant sur sa flûte, se bâtissait son logement. L'autre, le second, faisait sa maison en bois de mirliton, et de son violon tenait le frisson aux dames cochons. Y avait que le numéro 3 qui voulait bâtir son toit avec de la brique et puis du ciment, et travaillait sérieusement. Oh, 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 les deux autres gros le prenaient pour un ballot. Oh, oh. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Si jamais nous le rencontrons, chouette mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons. Tra-la-la-la-la. Mais voilà qu'en fin de journée, monsieur loup montra son nez sur la maison de foin soufflant. Il fit et tomba brom patapou. Les deux premiers petits cochons tremblaient dans leurs pantalons, car la maison faite en bois de mirliton s'écroula de la même façon. Mais le numéro 3, plein de sang-froid, leur dit venez chez moi. Vite ses compagnons ne firent qu'un bond dans la maison. Sur ses briques et son ciment, le loup se cassa les dents, si bien que vexé pour en terminer, il périt dans la cheminée. Oh oh oh, faisaient les cochons eux-mêmes en tire-bouchon. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Nous n'allons plus le rencontrer. Vous mentez, ce n'est pas vrai. Il est mort et même enterré. Tra-la-la-la-la. Na.
А кто же все-таки зритель этой фантазии? Привычно воспринимать мультипликацию как искусство для детей, ну так скажем, это конкретная фантазия, она будет понятна ребенку, или она все-таки обращена к такому искушенному зрителю, уже понимающему, видящему, знающему и так далее?
На мой взгляд, вот по моему опыту, такого рода картины равным образом, с одинаковым интересом смотрят и дети, и взрослые, причем дети разных возрастов. Вообще ведь очень трудно объединить в одной аудитории десятиклассника и первоклашку. Десятиклассник относится с некоторым высокомерием к тому, что смотрит первоклассник, да. А вот так, чтобы они смотрели все это в едином, так сказать, порыве.
Есть только один способ. Это должно быть очень талантливо.
Это должно быть настоящим искусством.
Ну, надо сказать, что фильм «Фантазия» 40-го года, он был тоже без возраста.
Недаром, как вы сказали, по рейтингу выяснилось,
да,
что
да,
он
да,
самый
вот
популярный.
Это очень важное обстоятельство. Когда продюсера Рэя Эдварда Диснея спросили, что его побудило прежде всего создать «Фантазию» 2000, он сказал, что, как-то ни странно, по рейтингу продаж видеокассет с фильмами Диснея самая популярная оказалась вот «Фантазия».
Самое сложное
и
его
самое
произведение.
Самое,
да, оказалось самым популярным.
Почему? Без героев, казалось, да, бы, таких, да, вот убойных.
А тут есть такая вот закономерность. Ее смотрят с интересом по многу раз. Смотрят и слушают.
Тут еще вот, наверное, момент удивительного совпадения музыки и видеоряда. Ты не понимаешь, когда музыка переходит в движение, когда играют цвета.
Наверное, этим пользуются как определенным лекарством после,
да,
тяжелого рабочего дня. Ну,
да, сейчас очень популярна называемая арт-терапия. Вот. Могут существовать и такие фильмы, которые...
выводят шлаки.
То есть Дисней жив?
Безусловно, Дисней жив, и я бы даже сказал больше. За Диснеем будущее.
Не знаю, может быть, мы и продолжим еще разговор об Уолте Диснее. Это во многом зависит от вас, между прочим, друзья. В одной передаче человеку такого вселенского масштаба тесновато.
Его фильмы смотрели, смотрят и, уверен, будут смотреть. Все вокруг изменилось, ритмы, машины, но его секрет остался. Сам Дисней о себе и о своей работе сказал: «Я уверен в одном. Все мы когда-то были детьми. И когда мы задумываем новый фильм, мы не думаем о взрослых, мы не думаем о детях, мы просто думаем о той прекрасной, чистой, неиспорченной частичке души, которая есть в каждом из нас, про которую, возможно, нас заставила забыть жизнь, и про которую, быть может, нам помогут вспомнить наши картины».
Что уж тут добавить? Но только то, что эту передачу для вас подготовили Марина Ланда и Сергей Васильев. Будем ждать ваших писем по адресу Санкт-Петербург, 197-022, набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Малая Садовая.
And how thrilling that moment!